Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Вторник, 25-е, тише, спасибо, музыка. 25 апреля на календаре, здравствуйте. Доброе утро, у нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. На внешке после Рублева-Успенского ДТП, пробка уже от Новой Риги, будет хуже. Но вы держитесь там, шеф-комендор. Смешная шутка, шеф. Держимся, разумеется. Немножечко утомили, я перевожу с пира. Делаю менее радикальным ваше замечание. Немножечко утомили женщины-водители с туннельным зрением. Сознанием. В смысле, туннельное зрение – следствие, спира, тоннельного сознания. Но как бороться с этим? Быть тем самым светом в конце этого самого тоннеля. Вот что я могу сказать. Другого не дано. Но почему же не пятница? Но почему, спрашивает Григорий. Григорий, подождать нужно всего несколько секунд, буквально. По ощущениям, пятницы мелькают с такой частотой, что вот сейчас ты сожалеешь, что не пятница, а в следующий момент, бац, вот пятница, а потом снова моргнул, и опять понедельник. Так что, как уже сказал шеф, держитесь там. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм. Говорит МСК-бот. К слову сказать, я здесь недавно решил найти любимую радиостанцию в Телеграме и зачатиться с ней, будучи где-то в аэропорту. И сделал это с легкостью. Поэтому я не понимаю ваших вопросов по поводу того, что как попасть, что значит в Телеграме, где это МСК-бот. Вот прям вот прямо забивайте в строке «М говорит МСК-бот». Там же можно и хэштеги писать, не только контакты и все остальное. Одним словом, это просто. Говорит МСК бот латиницей, маленькими буквами, в одно слово, без пробелов, как слышится, так и пишется. А на Алтушке что-то горит. 85-й, не верю. В смысле, ну, пока не покажете, не поверю. Спира рисуется, по-другому не скажешь, нашими сувенирами, отговорит Москва. Молодца, Спира. Евгений Шанькин, приветствую вас в Телеграме в нашем. Ленинградка, секундочку, что с Ленинградкой? Я только что увидел про Ленинградка в центр. У Войковской уже тяжело. На внешке после Рублева ДТП, пробка, это было. Симферополька опять на въезд стоит. Что там с внутренней стороны МКАД? 57-63. С внутренней стороны МКАД все как всегда. Вот здесь абсолютно все профессионально. В том смысле, что абсолютно стабильно. От Каширки до Варшавки. Красная и несколько дорожно-транспортных происшествий. От Варшавки до Ясенева красно-желтая. Пока аварий нет, но это вопрос времени. Дальше от Ясенева до Профсоюзной, вот, через Ясенева, опять красная, и там упираемся в дорожные работы. Все предельно понятно, просто и, как я уже сказал, профессионально. Я думаю, что вот эта простота — это следствие профессиональности нашей с вами, конечно же. Сотрудники Домодедовской таможни задержали в международном столичном аэропорту 60... В каком? Ну, наверное, в Домодедово. 65-летнего гражданина России. Кстати говоря, про Домодедово. Вы ведь еще не знаете, когда мы улетали в Осетию для того, чтобы знакомиться с Вольво, из трех дней я там побывал всего лишь один день. А почему? А потому что хотя бы раз в жизни с каждым командировочным, с каждым абсолютно командировочным должна приключиться история, когда ты приезжаешь в Домодедово в то время, когда должен вылетать из Внуково. И вот здесь я хочу сказать спасибо огромное тем, кто во Внуково, точнее на Киевке, устроил большую реконструкцию со возведением эстакад и со всеми вот этими пирогами. Потому что, по сути-то, я успевал из Домодедова во Внуково рвануть. Но сначала внутренний МКАД, а потом Киевка пресекла мои попытки успеть на самолет. В чем причина того, что я собирался улетать из Домодедова в то время, когда самолет ждал меня во Внуково? Вот здесь я не буду останавливаться, тыкать пальцами, бить в грудь себя, еще что-то такое. Ну, бывает. Еще раз, такое должно случиться с каждым хотя бы однажды. Вот со мной случилось. Так я про что? Я про то, что в Домодедово, там у вас, не все в порядке и без контрабандистов. У вас в Домодедово, во-первых, мост вы перекопали. Зачем? чем-то. Вот тот самый, который непосредственно перед въездом уже к терминалу, направо, и тут же выпрыгиваешь на платные, ну, довольно доступные платные парковки, откуда удобно через мостик перейти в аэропорт прямо. Там все перекопали, поэтому нужно разворачиваться. Проезжать через терминал, так же не развернешься. Пилить назад до ближайшей большой развязки. Там развязываться, въезжать в Домодедово через другой вход задний и черный, в смысле. Все равно звучит отвратительно. Но, в общем, въезжать вот так вот в Домодедово и потом только приезжать на парковку. Все это было исполнено, если вы сегодня собираетесь в Домодедово на автомобиле, с целью там оставить автомобиль на парковочке, которую вы хорошо знаете, и она доступна, так вот, доступность ее резко снизилась. Заранее выбирайте маршрут доступа к парковке. А лучше, конечно, мне кажется, Аэроэкспрессом. Хотя его парковку тоже перенесли. И сейчас в Домодедово вы не прямо к терминалу подъезжаете, а чуть раньше вас выбрасывают, и все равно ножками придется пропиликать, ну, достаточно далеко. Да, доброе утро, я слушаю.
Алло. Да? Доброе утро, Роман.
Доброе.
Олег, Все хорошо, хотел сказать про Домодедово. Никогда не нравился этот аэропорт, а какой вы в канале сейчас там устроили, это вообще ужас. Поэтому всем советую Шереметьево, платная трасса, удобно разъезжающие терминалы.
Дайте Аэрофлоту, давайте посоветуем почаще летать оттуда. Ведь они же не летают, мы же туда не по своей воле едем, а потому что рейсы определенные в определенные регионы улетают только определенными компаниями,
да,
согласен, и из
Домодедово. Конечно, это не от нас зависит. Хотел забавный случай еще рассказать. Один раз был, я встречал жену с тещей и тоже перепутал аэропорт.
А, ну вам-то можно простить, жену с тещей встречал. А сколько раз вы его путали? Ну, в смысле...
Один раз в жизни.
Один
место,
раз в жизни.
Кстати, Домодедово тоже во Внуково встречал.
Я бы, честно говоря...
Я приехал туда и понял, что приехал не туда.
Знаете, когда встречаешь тещу, мне кажется, можно 3-4 раза за один день перепутать аэропорт.
Ну, если бы она была без жены, можно.
Смотаться в Мечково, там, в Жуковский съездить, может быть, в Шереметьево, в старое Шереметьево, туда в грузовые терминалы съездить. Ну, то есть, как бы покататься там немножечко. Так вот, сотрудники домодедовской таможни, где не все хорошо с транспортной доступностью, задержали в международном столичном аэропорту 65-летнего гражданина России, который пытался вывезти на Ближний Восток контрабанду. Российский пенсионер был остановлен, когда проследовал через зеленый коридор. Тем самым заявил, что декларировать нечего. А на самом деле как было? А на самом деле было, что декларировать. Он оказался подозрительным. Таможенники стали его досматривать и обнаружили у него сервированный сливочник, шкатулку, портсигар, сервировочные стопки, закладывать за воротник, чтобы, железные наконечники копий, вот это совсем красота, 7 и 9 веков до нашей эры, и медаль 19 века в память царствования императора Александра III. Какой-то непостоянный мужчина. В этом смысле мужчина какой-то нелепый контрабандист. Хватал и вез, что попало.
На Шереметьево в ноябре 3-го Метьево услой нити. Я стою встревоженный, бледный, но ухоженный, на досмотр таможенный в хвосте. Стоял сначала, чтоб не нарываться. Я сам спиртного лишку загрузил, а впереди шмонали уругвайца, который контрабанду провозил. Крест на груди в густой шерсти, толпа как хором ахнет. За ноги надо потрясти, глядишь, оно и звякнет. И точно, ниже живота смешно да не до смеху, висели два литых креста 15 веку. Ох, как он и сетовал, где закон, нету, мол, я могу, мол, опоздать на рейс. Но Христа распятого в половине пятого не пустили в Буэнос-Айрес.
В движении.
Да, небольшая музыкальная зарисовка на тему того, что однажды Владимир Семенович сказал про все. Вообще про все и про 65-летнего нашего пенсионера, которому теперь грозит до 7 лет лишения свободы по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда культурных ценностей». Декларируйте культурные ценности, граждане, если вы возите. Даже если это ваше золото, супружница ваша. 7373948. Расскажите, какие проблемы испытываете с движением, где... А главное, из-за чего? Жалко, что не выйдет на свободу. Выйдет, выйдет. Не он такой, жизнь такая. Я думал, что я один таким макаром приехал в ДМД вместо Шарика. Олег 526. Нет, нет, я же говорю, каждый раз, хотя бы однажды Если вы часто летаете, вы должны приехать не в тот аэропорт. Это, ну, что называется, правило хорошего тона. Это хороший тон однажды перепутать аэропорты. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро, Валерий, Москва.
Да, Валерий, где вы?
Есть затор на большой термосной...
Так, хорошо, сейчас, Валерий, секундочку. Нет, термос... у нас очень просто, Валерий. Если термос, то блок сразу же. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Внутренняя сторона МКАДа после профсоюзки вот этих двух ремонтов.
Да?
Небольшой затор, военные едут.
Военные едут? Ну, с какими? С героическими лицами? Они едут на щите или со щитом? С героическими лицами или такие понурые едут?
Ну, сонные немножко.
Сонные. Лица должны быть такие, обращены на восток обязательно. Они должны освещаться солнцем непременно. И ветер должен шевелить их... А кудрей у них нет, они же короткострижены. Ветер должен шевелить их усы, такие длинные усы у них обязательно должны быть. И они развиваются на ветру. Смотрите, что думает Яндекс по поводу сегодняшнего движения. 2 балла пробки в столице и в Подмосковье. Балашиха плохо, в город плохо, да и в область тоже плохо. И такая же история на пересечении Ленинградского шоссе и Международного шоссе. Вот только вчера сказали, что это одна из аварийных точек, из-за чего в аварийности в Москве это пересечение. И вот вам сегодня подтверждение. Авария, с одной стороны, пробка с обеих, потому что зеваки. 6:42 случилась авария. Если едете в Шереметьево, внимательно посмотрите посадочный свой. Вам действительно нужно в Шереметьево? Подумайте. А если действительно нужно, тогда объезжайте огородами. Если нужно прямо в аэропорт, вы можете проехать через М-11, можете проехать через Заводскую улицу, идет параллельно. Параллельно идет Ленинградке, в Химки сворачиваете. Вот просто вот я вам подсказываю, как нужно правильно делать. На улицу Маяковского сворачиваете в Химки, проезжаете буквально 1,5 километра, дальше уходите на улицу Гоголя и с нее выскакиваете на Заводскую. И по Заводской пилите прямо до Международного шоссе, объезжая всю пробку, объезжая все дорожно-транспортные происшествия. Очень просто, легко и бесплатно. Доброе утро, слушаю вас.
Новая Рига через МКАД подстаивает. А все дело в том, что у нас из туннеля на выезде солнышко в глаза светит.
Ну да. А козырек невозможно достать, потому что рука утомилась. Еще проблемы в необычном месте. Это Варшавка перед третьим транспортным кольцом уже сильно стоит. И второй день к ряду сильное затруднение перед Тверянинской эстакадой на Ярославке из области. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман. Михаил. Значит, Киевка до ремонта стоит от Внуково, и большое спасибо, хотел бы сказать, там 2 самосвала прямо на самом Ужине стали, и вот из-за них мы стоим.
Понял, хорошо принимается. Варшавка перекрыта около трешки. Одище вторую неделю и на Каширке, и на Варшавке. Вообще не поехал. Так, это другое. Аэропорт Шереметьево. Да? Химки тоже стоят. Заводская давно уже одна сплошная пробка. Ну, вот сейчас Яндекс показывает, что там все зеленое. Великое Южное МКАДостояние достало. Это Спира. И сегодня репетиция парада 9 мая в 10 вечера. Будут перекрыты дороги в центр, пишет ЖМ. Я пока об этом нигде не прочитал. Ну, хорошо, будем прислеживать за новостями.
Моторы.
Так, что у меня здесь из важных вещей, которые нужно было с вами обсудить? Во-первых, топ-10 отечественных чиновников. Ну, точнее, топ-10 отечественных... выбора отечественных чиновников. Появилась накануне информация, на чем любят ездить депутаты Госдумы РФ 7-го созыва и чиновники российского правительства. Значит, что они предпочитают? Самой популярной маркой оказался Mercedes-Benz, потому что все они люди солидные, все они люди уже, пожалуй, везде успевшие, никуда не спешащие, и поэтому они в Mercedes-ах. S-класс, ГЛС, бывший ГЛ, что еще? Гелендвагены и, пожалуй, все. Внедорожник Toyota фигурирует в декларациях 133 раза, 59 – это Land Cruiser. К примеру, министр внутренних дел Владимир Колокольцев на таком катается. Lexus упоминается 67 раз. Самая популярная модель кроссоверов RX. Ей отдают предпочтение супруги депутатов. Кто бы сомневался. Также LX присутствует. И 59 автомобилей BMW. Самые популярные модели кроссоверы, а не седан 7 серии, на которых ездят только парламентарии. В правительстве, администрации таких нет ни у кого, семерок. Только на X5, судя по всему, и на X6. На Volkswagen ездят 47 чиновников. Это такие честные, специальные честные люди. Самая популярная модель — кроссовер Touareg. Я думаю, что Touareg с мотором 4.2, выдающий невероятный крутящий момент, динамику. То есть они бы хотели Porsche, но это будет вызовом обществу. Поэтому предпочитают то же самое, но только то оно называется Touareg. 46 Land Rover, Range Rover 33, в семейном автопарке чиновников 41 Audi, из которых самая популярная Q5. Ну и дальше уже как-то там вот, что как бы советские раритеты и все остальное. Теперь еще информация про парковки в праздничные дни. Тоже от московских властей, пожалуйста, напрягитесь. Парковка на улицах Москвы в предстоящие майские праздники будет бесплатной. Когда? 1 мая, а также 8 и 9 мая, 30 апреля и 7 мая, потому что это воскресенье, и парковка будет бесплатная. Значит, воскресенье по закону, а дальше, потому что праздничные дни. Первое, не так, 30 апреля, 1 мая, 7, 8, 9 мая. Это бесплатные дни для парковки в Москве. Теперь скажите мне, пожалуйста, вы что-нибудь понимаете про уход? Я хочу таксистов сейчас послушать. Особенно хотелось бы послушать Яндекс.Такси. Вы работаете на Яндекс.Такси. Наберите, пожалуйста, 7373-948. 7373-948. Что это за плата за использование Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатора? Вчера мы обсуждали, и я так до конца и не понял, что значит коммерческое использование, как вас вычисляют. И эксперты сейчас какие-то предсказывают массовый исход. Исход водителей из служб такси. Я хочу, ведь вы же всегда думаете, вот им всем остальным есть куда сказать, а мне сказать некуда пожаловаться. Сейчас и вам есть куда сказать. Вот сюда в эфир прямо. Доброе утро, слушаю вас.
Роман, доброе утро. Доброе. Я не таксист, но у меня предупреждение.
Давайте.
Вчера знакомая, метро Саларьево, перехватывающая парковка. Знакомая позвонила и наблюдала такую картину, что ходили не русские, с брелком проверяли машины, то есть, видимо, вскрывали.
На перехватывающий парковку. Но они же всегда это делают.
Метро Саларьево.
Метро Саларьево. Понял, спасибо за предупреждение. Но мне кажется, они всегда это делают. То есть плохие всегда остаются плохими. Если сегодня с тобой ничего плохого не случилось, это не означает, что в мире ничего плохого не происходит. Каждый день в разных местах что-то происходит. Предупрежден, значит, защищен. Метро Саларьево. Но есть вероятность, что сегодня уже у какого-то другого метро они работают. Ответ на этот вопрос предельно простой. Каска, как я уже и говорил. Каска, хотя бы с франшизой, хотя бы от основных рисков. Тотальное уничтожение автомобиля в результате ДТП или угон. И плевать на них. И больше того, как я уже говорил, опять же, если вы по каске страхуете автомобиль с пробегом, то иногда даже, может быть, и хотелось бы, чтобы твою тачку угнали злодеи. Значит, вот злодеи злодеям хорошо, они поживились, их потом, конечно, раскроют, там и все пироги. Значит, злодеи угнали твою тачку, а ты получил за нее возмещение, которое значительно превосходит рыночную стоимость твоего автомобиля. Я никому ничего не советую. Это моя фантазия. Ну, просто фантазия на основе случайно увиденных страховых полисов, где я вижу сумму возмещения за автомобиль, вижу его год выпуска и пробег, и понимаю, что на рынке этот автомобиль стоит значительно дешевле. Поэтому, еще раз, храните деньги в сберегательной кассе, а для автомобиля, для своего, если печетесь о его безопасности, покупайте страховой полис. Краска. Итак, таксисты, 7373948, что за коммерческое использование навигаторов? Может, нам тоже исход нужно уже какой-то предусмотреть? Доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите.
Александр, да, Александр, работаю в Яндекс.Такси.
Вот вас предупредили о том, что ваша родимая кровинушка, ваша компания вам такую свинью подложила?
Не, нам-то она не подложила, потому что кто будет работать на Яндексе, у них будет все бесплатно. А Get, Uber... Остальные таксопарки будут покупать логистические компании.
Скажите, а как вообще вычисляется и выглядит коммерческое использование? И почему водители...
Ну, пока они нам об этом даже не писали, мы даже сами не знаем, как это будет все происходить.
Вот смотрите, я водитель, работаю в Убере, в таксопарке Пупкин и компания. Там 4 машины в этом таксопарке. У меня мой смартфон. Я просто...
Ну, таксопарк должен платить, там сам таксопарк будет платить в месяц какую-то определенную цену.
Так а нафига платить, если у меня мой телефон, я просто открываю Яндекс.Карты и пилю? Или это завязано на вот это вот, на поиски клиента, где у вас в программе отмечается, где находится клиент, как к нему доехать? Имеется в виду вот это использование навигатора?
Да, вот это.
Когда поступает заказ, вот правильно я понимаю, то есть поступает заказ, я захожу в приложение, и приложение определяет, где я нахожусь. Вот оно определило, где я нахожусь. Я говорю, мне нужна тачка, и приложение ищет мне тачку, а тачкам сообщает, где стою я. То есть это какой-то специальный навигатор, я правильно понимаю, это специальная программа, это не обычный навигатор, который у нас в телефонах установлен. Доброе утро.
Здравствуйте.
Вот я вопрос уже задал. Это специальная программа, которая действительно отличается от того, что устроено у нас в смартфоне, или нет? Доброе утро.
Алло, доброе утро. Артем, город Москва. Вот у меня есть такой маленький парк. Смотрите, у Uber, когда в аккаунте вы можете выбрать, пользоваться какой навигацией. Либо Google, либо Яндекс.Навигатор.
Угу.
Вот. Сам Uber ищет заказ по Google, по Google картам. То есть он не привязан именно напрямую сразу к навигатору. Это водитель выбирает, как, что использовать. Да? Просто Uber выставит, что по умолчанию будет стоять, например, Google карты. Или там есть навигатор Waze такой.
Угу.
Вот.
Есть, я себе даже поставил такой в телефон.
Поэтому галочку уберут оттуда и все. И это обойти может быть легко. Просто Яндекс.Навигатор реально удобнее, чем Google карты. Вот. Ну, тут дело привычки.
Ну, вот я думаю, а нам-то всем это чем грозит? Тем, что тот, кто останется на Яндексе, цены на перевозку должны поползти вверх теперь? Вот я думаю. Ведь каждое движение...
Смотрите, раньше Яндекс брал вообще за использование программы с водителей какой-то процент, но он был смешной, знаете, там типа 12 рублей в день.
Угу.
И я думаю, также, скорее всего, там для Гетта, для Убера, там для других агрегаторов, кто будет выбирать для работы Яндекс.Навигатор, ну, будет какая-то плата. Ну, и там не 100 рублей же в день, да, там, ну, условно, 5 рублей в день. Вот, видимо, так. Технически это им несложно сделать Яндекс. Он вычислит быстро.
Ну, вот я думаю, а как долго, сколько времени понадобится Гуглу для того, чтобы понять, что на него перепрыгивают недовольные платы водителей и ввести свою плату? Вот если мы с вами были бы Гуглом, сколько бы мы подождали дней? Два?
Ну, я думаю, компания Google, капитализация хорошая, что они до такого не опустятся.
Да и Яндекс как бы не бедствует. Слушайте, и Яндекс тоже не то, чтобы побирается и крошки собирает где-то. У Яндекса тоже нормально. Представители столичных таксомоторных компаний, опрошенных РБК, подтвердили, что если навигатор Яндекс станет платным, то для таксопарков будет выбрана другая альтернатива. В российском отделении Uber заявили, что переход Яндекс.Навигатор на коммерческую основу не станет проблемой для водителей, так как они могут пользоваться любыми другими навигаторами. Ну, что сказать, молодца, Яндекс, давай, держи, вот в том же духе продолжай. А может быть, будет сговор навигаторов? Спира подозревает. Ну, может быть. Цены на такси вырастут, голытьба ездить не сможет, все пропало, это Мотокен пишет. Так, угнали дискарь 4-8 года, выплатят по рыночной в районе 1,5, но новый стоит 4. Вот такое каско. 8-го года выплатят по рыночной. Ну, а в чем-то проблема? Ну, правильно, так он же на рынке стоит столько, я же про рыночную стоимость говорю. Так, ладно, с такси все понятно. И с навигаторами, товарищи, нас это не волнует, но заволнует тогда, когда цены на такси, на перевозку начнут ползти вверх. А начнут? Не знаю, думаю, что да.
Моторы.
Секундочку, самые популярные. Есть еще одна интересная штуковина про нашу с вами психологию. Ну, про то, что мы с вами предпочитаем. И... Черт, не успею. Не успею до конца этой получасовки. Давайте тогда быстро просто проголосую. Возьму сейчас два самых популярных и посмотрим. Белый, черный или серый? Белый, черный или серый, потому что они примерно одинаковые. Или любой другой. Вот как я проголосую. Давайте. Итак, голосование. Напрягитесь. Три варианта. Ваш автомобиль белого цвета 134-21-35, черного или серого Черного или серого? Здесь один вариант будет для вас. Черного или серого? 134-21-36. Любого другого. 134-21-37. Белый. 134-21-35. Черный или серый? 134-21-36. Любого другого. 134-21-37. Это обычные городские телефоны. 8495 телефонный префикс. Звоните, через несколько минут обсудим.
Моторы. Обзор прессы.
Дарья Кнорр с обзором прессы. Даша, доброе
чуть
утро.
Было не забыл. Привет, Ром.
Ничего не забыл.
Все помнишь. Хорошо.
Начинаю. Вот это женщины. Вот это женщины. Встречаешь ее утром, говоришь, Даша, Кнор, доброе утро. Чуть было не забыл. А это сын ты. А что за голоса? Так, кстати, голосование.
Чтобы не расслаблялись.
Смотрите, у Дарьи я скажу, Дарья в... Это странное голосование какое-то очень. А, потому что в третьем варианте у нас вообще все. Оказывается, смотри, у меня голосование. У вас белый автомобиль 134-21-35, черный или серый 134-21-36, любого другого цвета 134-21-37. Ты бы по третьему позвонил варианту.
Да. Да.
Потому что у Дарьи, как зеленый, бы ты описала свой цвет?
Зеленый. Общее название зеленый.
Желто-зеленый он какой-то такой.
Лаймовый.
Он такой, как если бы ты накануне съел... А, ну это про другое, ладно. Значит, белый самый популярный, оказывается, по-прежнему, прикинь.
Ты продолжаешь оскорблять мою машинку, маленькую,
нет,
симпатичную.
Нифига себе маленькая. У нее кроссовер. Она сама называет его так. Кроссовер полноприводный, с клиренсом, пятидверный, гигантский... Компактный кроссовер. 27%.
Он не полноприводный. Ну ладно.
Но у тебя оно бывает же полноприводный?
Бывает, бывает.
Он же называется как?
SX4.
А что цифра 4 означает?
Полноприводный.
Ну, а, вот, она купила. То есть у тебя SX2 должен называться.
Да.
Вот. Или SX4 минус 2.
Минус 2.
Да, я бы дописал это. Знаешь, как на Куперах дописывают...
Маркером.
Шелдон, ну, мини-Купер. Там же Купер написано. Шелдон, даже есть такие штуки, стилизованные таким же шрифтом, как Купер написано.
А мне надо не стилизованно, а просто маркером таким.
А тебе маркером, как будто учитель написал. Минус 2. Не годится. Так, смотри, нас посчитали. Знаешь, что посчитал? Эксперты компании, которая занимается лакокрасочным покрытием, самые популярные цвета в странах Европы и в России по результатам 2016 года. 78% автомобилей были окрашены в цвета классической палитры. Белые, черные, серые или серебристые. Серые, серебристые. Прикинь, 78. Это как московское метро, в которое заходишь, и ты понимаешь, что такое ощущение, что все это прислужники Бэтмена,
да,
которые работают, как известно,
абсолютно,
либо только в черном, либо в очень-очень сером. Вот, черные и серые — это она.
Почему-то считается, что черные и серые, особенно серые, менее марки и на дороге,
это
где всегда
так
грязно.
Это не так.
Вот я тоже считаю, что это не так.
Я уже говорил, что это мое высказывание. Черный автомобиль чистым бывает однажды, когда вы забираете его у дилера, когда он новый. Вот вам его выдают на выдаче, и он стоит вот в салоне.
Да.
Вот это он единственный раз в жизни чистый.
Да.
Потом, сколько бы вы его ни мыли, ни драили, ничего не делали, выезжая на улицу, через полторы минуты он уже будет покрыт пылью, подтеки, где нехорошо вытерли, тут же будут грязные. В общем, черный, грязный, ужасно видно. Лучше белый. А знаешь, что некоторые компании берут доплату не только за металлик и перламутр, а просто за белый цвет?
Серьезно?
Да.
Почему?
Потому что он популярный самый. Вот прикинь, потому что он самый популярный,
нам
и за этом, это
вот при этом
доплата.
Нам хочется быть беленькими, чистенькими.
29%. 29% самый популярный цвет в России — белый цвет автомобиля. 29%. Черный — 19%. Серый — 12%. Синий — 10%. Красный — 9%. Коричневый — 3%. Желтый — нет такого цвета. Или зеленый. Не было. А, нет, есть, смотри. Нет, где-то было, что про... А вот, наименее востребованы стали бежевый, зеленый, оранжевый, золотой, фиолетовый и желтый.
Видишь, я не в мейнстриме.
Нет,
я,
она... А еще мне интересно было проследить динамику. В 2013 году нас тоже считали. И в 2013 году самые популярные цвета — белый, на втором месте серебристый, на третьем черный. А сейчас белый, черный, серый. А серебристый вообще где-то там находится. То есть мы стали чуть-чуть посдержанней. А или нет? Как правило, черные цвета кто предпочитает?
Кто?
Владельцы премиальных автомобилей, как правило, седанов или больших
внедорожников.
Серьезно?
Мне казалось, это как раз Ford Focus обычные.
Нет. Вот именно премиальных седанов, как правило, черные и большие внедорожники. Это означает, что если черный стал вторым по популярности, значит,
Больше внедорожников, больше внедорожников и крутых тачек.
И вообще крутых премиальных седанов. Да.
Понятно.
Вот это называется кризис. И таким образом, Дарья Кнора с обзором прессы в следующем часе. А, нет, еще не было обзора. Давай, расскажи.
Да,
теперь.
я уже, знаешь, подорвалась уходить. Так, что вам рассказать? Ну, читайте в «Коммерсанте», это по поводу дорожного движения. Верховный суд рассмотрит возможность исключения из ПДД знаков, запрещающих остановку и стоянку автомобилей. Автор соответствующего иска считает, что применение данных указателей не регламентировано нормативными актами, и в итоге региональные власти устанавливают эти знаки где хотят, по своему усмотрению, и это часто нарушает права автовладельцев. Столичные власти, московские, говорят, что это негативно скажется на безопасности движения. Подробнее об этом в «Коммерсанте». Еще в «Аргументах и фактах» читайте там новые ужасы в Приморском крае, какие-то живодеры опять распяли сову на окне, зверски убили щенков, там жители пытаются как-то бороться с этим. Читайте подробности этой страшной истории в «Аргументах и фактах». И голосование по реновации станет еще более прозрачным. Это заголовок статьи в «Вечерней Москве». Для учета каждого голоса планируется организовать электронное голосование на портале «Активный гражданин» и очное в моих документах, это МФЦ. Подробнее об этом, о том, как будет проходить голосование и вообще про какие-то новые подробности про этот проект, который нас всех, конечно, очень волнует, читайте на сайте «Вечерней Москвы». А вот теперь все, Рома. 7:41.
Да? Ух, ничего себе. Да. Дарья Кнора, и в следующем часе будет еще.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
А ведь я же нас с вами не посчитал. В нашем голосовании, чрезвычайно массовом голосовании, 27% ответило, что у них белый автомобиль. Смотрите, по статистике официальной на сегодняшний день, 29% в целом в России, а у нас 27%. Ну, как-то коррелируются цифры. Черный или серый? У нас 43%, а у них суммарно получается 19-12, 31%. Ну, у нас больше в аудитории. И 30% на все остальные цвета. Значит, 27, 43, 30. Черный и серый по совокупности самый популярный цвет автомобиля среди аудитории программы «Моторы». Ну, как это нас характеризует? Я думаю, что это нас характеризует вот как. Мы люди практичные. Не любим фонтанировать эмоциями. И, кроме всего прочего, у нас чрезвычайно премиальные тачки или внедорожники. Правда же? Доброе утро.
Здравствуйте, Роман Александрович.
Да.
Михаил.
Да, Михаил, здрасте.
У меня белый Суперб, тонированный на черных 18-х черных дисках.
Обалдеть. Должна быть еще решетка радиатора черная тоже.
Хочу.
Нужно затонировать решетку радиаторную, тогда совсем будет круто.
Позволите Купруму привет передать?
Да, ну, давайте, конечно, вот он, привет.
Купруму привет.
Все. Автомобиль черный. Денис из города Сарова написал. У нее Lada Vesta Lime, нет, у нее SX4. Одна белая, вторая голубая. Обе Рено 12-го года. Максим Outtime пишет... Значит, во дворе «Синих море», граф Кошкин. Мерседес C200, полный привод. Не знаю, что подсказать. Не обращайте внимания, Дарья. У нас отличный автомобиль, а цвет вообще прекрасен. Езжу тоже на Suzuki SX4. Это от Константина. Очень нравится Volvo S90. Сейчас достаточно предложения от немецких производителей А6 или 5 BMW за те же деньги. 2,5, 2,7. Правда, нынешнего модельного года. Что скажете, за шильдик платить не готов. Ингиборга Дебкунайте написала. Ингиборга, боже, как польщен. Я скажу, что это отличный автомобиль. S90, а лучше V90 Cross Country, значительно практичней. Мне очень понравилось, и особых противопоказаний пока не вижу. Поскольку модель новая, и мы сейчас на эмоциональном подъеме, ну, когда говорим об этой модели, вот, особых замечаний... Пока у меня автомобиль не вызывает. Хотя с седаном я не знаком. А это немножко другой автомобиль. Другие настройки подвески. Иная физика движения. Просто из-за того, что клиренс значительно меньше. И поэтому давайте подождем совсем недолго. У нас уже S90 запланирован в тест. И тогда я смогу более-менее объективно, что-то, субъективно на самом деле, но тем не менее сознанием дела, потому что сам это попробую, сказать вам что-то по седану. Потому что пока у меня есть мнение исключительно по универсалу повышенной проходимости V90 Cross Country. Черный, практичный, небольшие царапины карандашом самому подкрасить можно. Вася Рогов говорил, зеленый в городе неприметный, в лесу незаметный. Это Юра пишет. Хорошо. Секундочку. Один негатив, ну хоть одну хорошую новость дайте. Спиры здесь негодует, что один негатив. Вот вам, пожалуйста, хорошая новость, Спиры. Словацкие разработчики представили на автошоу в Монако прототип первого серийного летающего автомобиля Аэромобил. Особо не запаривались над названием. То есть такие сидели и думали, ну что, у нас тачка? Да, тачка. И что, основная ее функция какая? Ну, она все равно тачка, она по земле катается. А что еще умеет? Летать, аэро. И автомобиль, как бы авто это по дороге, а это как бы летает аэромобил. Ну, все, отлично, название готово, патентуем. Хорошо. Производитель уверяет, что предзаказы на это транспортное средство будут приниматься уже в нынешнем году. А первые летающие автомобили их владельцы получат в 2020-м. Скажите мне, пожалуйста, ваше самое глубокое опасение относительно летающего автомобиля. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. А я про цвет хотел. Можно?
А что с ним? Давайте, ну только потом ответите на мой вопрос. Итак, с цветом. Давайте.
Я вот недавно брал машину, вот Крету я брал, не премиум, но взял вот...
Синяя.
Стояли белые и черные. Взял черную, потому что... Выглядит побрутальней, покрупнее. Как-то вот белая она смотрелась вообще маленькой какой-то. А вот черная вполне... Хотя я с вами соглашусь, что чистая она была вот как раз...
Слушайте, но для автомобилей с затейливым седаном черный цвет брать противопоказан, потому что черный скрывает все характерные черты, ребра жесткости, выштамповки и все остальное кузова. То есть вот посмотрите на Evoque, яркий представитель моей теории. Автомобиль, который изобилует дизайнерскими решениями на кузове, которых вообще не видно на черном. Они теряются на черном. Он должен быть коричневым, золотым, красным, бордовым, еще баклажановым. Тогда будешь видеть все особенности.
Синенькая очень красивая, соглашусь.
Синенькая красивая, да. Теперь скажите мне, вот смотрите, вдруг вы понимаете, что серийно выпускаются летающие автомобили. То есть нечто техническое, что может ездить по дорогам, а потом летать. Ваше самое глубокое опасение в этой связи связано с чем?
Свалиться боюсь.
Вы боитесь свалить? То есть то, что можно лететь и упасть. Но это опасение обычное, это аэрофобия, она связана с любыми самолетами. Доброе утро. Слушаю вас.
Доброе утро, Роман Александр. Ну, вы знаете как, а если заглохнет? Я вообще не представляю. Вот машина взлетела. Иногда хочется, стоишь в пробке, да, думаешь,
да.
О, Господи, вот перепрыгнуть бы вот эти 100 метров, да, и уйти направо в область куда-нибудь, да, вот там
да.
Домой. Ну, не суть. А вот поднялся, 50 метров пролетел и на крышу другому автомобилю. Хрясь. Вот это я боюсь. А по поводу цвета разрешите два слова.
Давайте.
Всю свою жизнь ездил на черных машинах по службе, по работе. Они мне просто обрыгли. Вот реально, вот все вот эти Форды, Фокусы, Мондео, БМВ, ну вот это дерьмо, все оно мне обрыгло черное. И честно сказать, все домашние машины. Жене купил Мазду шестерку, ну,
красная.
Уже год. Бордового такого цвета. Но она только в ней смотрится. Она не смотрится ни черная, ни белая. Вот. В бордовом цвете купил, да? А сам вот сейчас по Новой Риге с таким удовольствием прокатился, вот почти все из своей машинки выжил. Белоснежная. Вот прям летел, скажу честно, летел вот на 200-й кукурузе, вот положил 230 на некоторых участках, и так я себя прям вот от души прям отлегло. А тут подъезжаю к Красногорску и плетусь 65.
Похвалить вас за 230, не могу. По долгу службы. Ну, а в душе... Но не могу одобрять. Значит, ждем CX-5 и CX-9 в России, потому что вот тот красный цвет, который сейчас маркетинговый или главный у Mazda, в этих двух моделях он станет еще более насыщенным, еще более глубоким. И вот такого красного цвета, пожалуй, нет даже у поставщиков гиперкаров из Италии. Он другой у них красный цвет. Мазда придумала какой-то совершенно невообразимый красно-бордовый. Доброе утро, да, слушаю вас.
Доброе утро.
Летающие автомобили.
По поводу полета на автомобиле.
Да. Вот.
Вы знаете,
главное опасение.
Очень, конечно, очень интересное представление, чтобы решить проблему пробок, летать автомобилем. На самом деле, мне кажется, все-таки решение проблем пробок, она более приземленная и... мне кажется, на самом деле надо думать.
Нет, а я вот видите, а я же не
движение по дорогам.
Ни разу не сказал, что это решение пробок. Это решение другой исконной человеческой потребности и тяги к полету. Вы же помните еще легенду об Икаре? Ведь это же не случайно все. Человек всегда хотел парить над действительностью. Не столько плавать, сколько парить. И вот это автомобиль.
На самом деле Икар более, в общем-то, реально подходил к этой проблеме, понимаете? Они с Дедалом связали крылья и полетели.
А вот вам, как физику, все же видится главная проблема в этом, в том, что обычные люди получат серийный автомобиль с возможностью летать. В чем основная проблема может быть?
Ну, мне кажется, земное тяготение, вот правильно сказал человек, который...
Ну, гравитация, как всегда. Нам обычно мешает сила трения и гравитация.
Пока мы не решим проблему антигравитации, вот полеты, они не будут безопасны.
Все понятно. Эксперты уверены, что в обозримом будущем летающие авто не смогут завоевать широкую популярность. Некоторые из моделей все же смогут найти своих клиентов. Аэромобил. На дороге разгоняется 160 до максимальных 160. В воздухе крейсерская скорость 200. Трансформация автомобиля в самолет занимает около 3 минут. На земле аэромобил расходует 8 литров бензина на 100 километров. В воздухе 15 литров в час. За час вы можете пролететь 200 километров. То есть получается, что в воздухе он будет расходовать меньше топлива, чем на земле. Я правильно понимаю? Если фигачить 200 километров в час, значит, пролетишь 200 километров на 15 литрах. Или 100 километров на 7,5. А на дороге 8 литров на 100 километров. Запас хода в режиме автомобиля 875 километров, в режиме самолета 700 километров. Концепт дебютировал еще в 2014 году. Стоимость предварительно 1,2 или 1,5 миллиона евро, так что расслабьтесь. Кроме того, чтобы поднять автомобиль в воздух, нужна лицензия пилота. Из дороги взлететь не получится. Для этого необходим аэродром или иное разрешенное для взлета место, так как для разгона нужно все равно около 300 метров. Но я думаю, что сама история с серийным автомобилем, который может не только ехать, но и летать, имеет какой-то потенциал. Правда, наверное, не у нас, за 1,5 миллиона евро. После Тушинской эстакады в центр ДТП в том же месте, на дублер ДТП и под каналом в центр тоже ДТП, это пишет Евгений. Черный Кашкай, так это все еще про цвета. Секундочку. У Лады будет в базе один парашют, а у Вольво 10 парашютов для всех. Можно позволить себе, если бы не было сил гравитации и трения, вы бы не смогли передвигаться в традиционным способом. Мотокен. Но так ведь тут же вопрос не в том, что их не было. Вопрос в том, чтобы обуздать их и избавляться от них в тот момент, когда тебе это нужно, и моментально возвращать, когда тебе это не нужно.
Краш-тест.
7373948, телефон прямого эфира. 7373948. У нас краш-тест. Три варианта для голосования, как всегда в последнее время. И я жду ваших заявок. Краш-тест, рубрика, где мы решаем насущные вопросы выбора автомобиля. У вас есть что-то в голове, вы придумали себе. Есть альтернативные варианты, которые подсказывает вам семья, нашептал друг какой-то приятель, потом в журнале что-то прочитал такое, потом в радио услышал, вдруг какой-то автомобиль пришел в голову. Ну и нужно в конце концов уже определяться. Денежки, кармашек жгут. Нужно избавиться от них или сменить их на автомобиль. Заходите в краш-тест и будем выяснять отношения. 7373948 или говорит МСК-бот, мы в Телеграм, или 925-8888-948, это наш СМС. Какой автомобиль приобрести? Тигуан, RAV4, Тусан, бюджет 1 700 000, 95% город, 5% дача, грунтовка, семья из двух человек, до 30 лет, спасибо. Юра Рура написал. 1 700 000. 1 700 000 – это хорошая цена за Тусан, но я бы брал Спартаж, потому что он мимишнее чуть-чуть. Немножко мимишней, чуть больше мягкого всего в салоне. А сзади вообще выглядит так, как если бы это была действительно очень дорогая тачка. Вот. Но в целом Тигуан за 1 700 000, он не даст вам и половины того, что он умеет. Он не будет и наполовину укомплектован тем, что у него есть. Поэтому Тигуан рассматриваем только если у нас есть больше денег. RAV4. Мне кажется, что если комфорт для вас имеет значение, тогда нужно брать что-то такое вот чуть покомфортнее. Потому что RAV4 надежный автомобиль, безусловно. Ну вот и все. Тусан Но все равно бы брал «Спортаж», наверное, потому что подвесочка чуть-чуть покомфортнее. И сочетание бензин-дизель, и стоимость бензиновых и дизельных версий немножко другая. Я думаю, что из этих трех, вот если не вносить сюда ничего новое, из этой тройки, я бы остановился, пожалуй, на «Тусане». Давай столкнем «Хавал», «Крета» и «Каптюр». Ну, я думаю, что здесь из достойных конкурентов «Крета» и «Каптюр», пожалуй. А «Хавал», «Хавейл» они называют себя. Он как бы несколько выпадает за концепцию общего этого краш-теста и этих автомобилей. Ну, чуть-чуть выпадает. Так что придумайте еще что-нибудь. Доброе утро.
Доброе утро. Я хотел подкинуть идею на тему Nexus 70, Outback и Scout. Ну, таких вот универсалов. Ну, или что-то наподобие, может быть, столкнуться.
Универсал, да. Но XC70 здесь будет самым большим и самым практичным, но и автомобилем, который не выпускается. Сейчас у него V90 Cross Country, новая его генерация.
Да, поэтому... у меня были сомнения, по-моему, 70-ки. Да,
вы знаете, ну, я скажу так, если найти хороший живой автомобиль, то вот в сегменте универсалов повышенной проходимости в те годы лучше придумано не было. Поэтому XC70 с хорошим, правильным D4 или D5 мотором, провести диагностику по подвеске, посмотреть на состояние мотора, на изношенность узлов, и если все устраивает, брать XC70. На мой взгляд, один из самых правильных автомобилей с точки зрения практики, там, практичности, комфорта, безопасности. Очень хороший вариант.
Понял, спасибо.
XC70 очень достойный вариант. Меня видно? Гус-гус спрашивает. Гус-гус, вас очень даже хорошо видно. Предлагайте варианты для краш-теста, раз уж вас так хорошо видно. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, Роман, доброе утро. Подскажите, помогите определиться. Шкода Октавия, лифтбэк, 110 лошадиных сил, либо Kia Ceed универсал, вот 130 классический. Нужен универсал, большой багажник. Что посоветуете?
В смысле, Октавия лифтбэк, а Ceed универсал? А почему Октавия не универсал тогда в таком случае?
Ну, немножко по цене, он просто больше, хочется сэкономить, честно говоря.
Ну я брал Октавию, потому что кроме багажника вам же еще и важно, как едет автомобиль, ну и прочие вещи. Хотя 110 сил, там немножко, другая подвесочка. Ну, прям в краш-тесте мы не выявим этой разницы. В краш-тесте победит Октавия железно, потому что она всегда побеждает. Поэтому, не знаю, вот 110-сильный, я даже не помню, когда последний раз я на эту Октавию катал. И вот, чтобы ее характер вспомнить. Вот сейчас засомневался. Но практичность все равно на стороне Октавии, потому что подвеска подвеской, а все остальное это у нее как у взрослой Октавии.
Понятно. Просто она пустовата сейчас за там те же деньги, что и Сид, грубо говоря.
Это правда. Хороший вопрос. Сид, Октавия, 110 сил. Я бы поднакопил и взял бы чуть поживее Октавию. Вот немножечко поднакопить еще, чуть-чуть. И, соответственно, и подвеска уже будет другая, и ощущения от автомобиля другие. Немножечко поднакопить, чуть-чуть. А сейчас в связи с рестайлингом, я думаю, пойдут какие-то акции на Октавии дорестайлинговые. Может, присмотреться к ним, чуть-чуть подождать, присмотреться.
Я понял.
Посмотрите, изучите этот вопрос, пообщайтесь с дилерами. Сейчас рестайлинговое выходит в продажу, и, соответственно, все то, что было до рестайлинга, должно немножечко измениться в ценнике. Бюджет 900 тысяч, ежедневно по 120 километров из области и обратно. Я длинный, 1,88 м, пишет АА. Покупка в сентябре, новый Kia Rio, Skoda Rapid. Или еще что-то. Ну, а что еще? Или Соляра, может быть?
Краш-тест.
Давайте проголосуем эту троицу. Она мне понравилась. Нет. Нам нужно три варианта голосования. Три, пожалуйста. Три варианта. Вот так вот. Итак, для большого человека за 900 тысяч. Мне-то кажется, что это будет все в каких-то стартовых комплектациях, но тем не менее. Новый Kia Rio. Нет, не новый. Нынешний. 134-21-35. Новый пока еще не доехал. 134-21-36. Skoda Rapid. И вот здесь точно совершенно новый Hyundai Solaris 134-21-37. Rio, Rapid, Solara. Rio 134-21-35, Rapid 134-21-36, Solaris 134-21-37. Я Solaris добавил от себя, потому что мне кажется, это правильный вариант. Но, во всяком случае, устроиться за рулем в нем можно. Никакого дискомфорта по пути из Питера в Смоленск. Нет, где мы? Псков, извините, конечно, в Псков мы ездили. И обратно не испытывал. Не нужно делать остановки для того, чтобы спину размять там и все остальное. То есть, с точки зрения эргономики и удобства посадки, Солярис выполняет свою задачу даже для людей с ростом чуть выше среднего. 134-21-35, Kia Rio, 134-21-36, Шкода, Volkswagen Rapid, Шкода Rapid, 134-21-37, Hyundai Solaris, 55-56 Rapid, 30 Solaris, 14 Rio. Немножко подсаживается здесь Rio немножечко в нашем голосовании. Ну, так бывает.
Моторы. Движение.
Я вам скажу про движение вот что. На юге более-менее... Нет, на севере более-менее ничего. Только в районе Ярославки стоит внешний МКАД. И от Дмитровки до Ленинградки, точнее до Волоколамки, тоже внешний, красно-желтый. На юге все, как всегда, очень плохо. От Люблинской улицы и аж до Профсоюзной внутренняя сторона вся стоит. 4 балла пробки в столице. Остановили голосование и итоговые проценты. 12. Рио, 52. Рапид, 37. Солярис.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 25 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. И у нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, заходите. 925-88-88-94-8. Это наш СМС. Если чуть продвинуть, тогда Телеграм говорит МСК-бот 7373948, телефон прямого эфира. Давай по спорткарам, пишет Максим. Уже весна в душе, уже лето засвербило, я так чувствую. Обязательно по спорткарам пройдемся, хотя мне кажется, что то, что вы называете... Ну, для начала нужно определить, что есть спорткар для вас. Может быть, это Камри с мотором 3.5 у вас спорткар. Я не знаю, но определить, что такое спорткар, а во-вторых, определить, а для чего. Потому что я, если честно, после нескольких происшествий, свидетелем которого был наблюдение и всего остального, считаю, что спорткар — это автомобиль, который должен точно выбираться под владельца, точно выбираться под задачи, и совершенно железно не каждый должен владеть, и совершенно точно не в городе владеть автомобилями данной категории. Потому что это, как и серьезные внедорожники, инструменты. Это инструменты, специализированные инструменты. Если внедорожник, задача внедорожника решать какие-то вопросы, связанные с преодолением дорожных неровностей, неприятностей, особенностей топографии, рельефа местности, особенностей покрытия, спорткар тоже решает вопросы, связанные, как правило, они лежат все в плоскости правильных траекторий, настройки подвески, динамики, разгона, максимальной скорости, держачка, там резина имеет значение, ну и прочие вещи. То есть все то, что в городе, в обычном трафике, в обычном городском режиме, для нас не имеет никакого значения. В городе для нас имеют значение совершенно иные вещи. Комфорт, эргономика, насыщенность ассистентами и удобными, комфортными такими фишечками, когда тебе не нужно париться по поводу таких повседневных вещей, как выбор радиостанции, которая там еще не предустановлена у тебя, ну, не запомнил ты ее. Очень удобно, когда ты просто нажимаешь кнопку и говоришь, какое радио ты хочешь слушать. Правда же? Система не новая, но каждый раз, сталкиваясь с ней, думаешь, почему я так редко ею пользуюсь, этой системой. Кстати говоря, нужно похвалить Audi Q7. Вот за что. На один день мне перепал автомобиль только для того, чтобы я его отвез в пресс-парк. Перегнал. Работаю перевозчиком. И должен сказать, что мне кажется, что в сегменте кроссоверов премиальных, вот здесь где-то в районе 4 миллионов рублей, 4 до бесконечности, там 7-8 миллионов, Audi Q7 должен и, наверное, занимает, я не знаю, статистики не видел, но должен занимать очень высокое положение, очень высокую позицию, особенно дизелечек, потому что прекрасный автомобиль с точки зрения той самой эргономики и комфорта и удобства, с точки зрения материалов и всего того, на что ты смотришь и к чему касается твоя рука. ошибка. С точки зрения того, как он едет, его солидности, тяжести в хорошем смысле слова. Есть машины, которые... Хотелось бы, чтобы он был чуть потяжелее. Ну, к примеру, Шкода Йети. Хотелось бы, чтобы он был чуть поосновательнее, чтобы он не таким легковым был. Вот с Q7 вопросов нет. Ты покупаешь кроссовер и получаешь кроссовер по ощущениям, по работе подвески, по рулевому, по всему. Ну и плюс потрясающая доступность удобного общения с мультимедиа. Сказал ей, что хочешь слушать, слушаешь. Сказал ей, чего хочешь делать, делаешь. В общем, мне нравится. Единственное, что вот это вот управление лимитированием скорости на отдельной вот рукоядочке под рулем, это немножечко архаично чуть-чуть. Хотя это вопрос привычки, но мне кажется, гораздо удобнее это реализовано в других моделях, других компаний, когда у тебя на руле. Но, правда, тогда руль может быть перегруженным, но тем не менее, когда у тебя на руле кнопки, потому что системой лимитирования скорости в городе пользуешься значительно чаще, чем многими другими системами, которые выведены на руль под большие пальцы левой и правой руки. Но я, во всяком случае, пользуюсь системой лимитирования скорости значительно чаще. И каждый раз искать ее под рулем, вот эту рукоятку, это не то, чтобы совсем удобно. Хотелось бы, чтобы она была всегда в прямом доступе. Потому что, на мой взгляд, еще раз, это одна из самых важных и полезных способностей автомобиля, его функций, для городского повседневного использования. Так, секундочку, определенные цвета, это у нас было. Самые популярные цвета, это у нас тоже было. Бюджет 900 тысяч, это вот, секундочку, старое, вот. А мне понравилось BMW 7, то, что тестировали. Это меня здорово, BMW здорово обломало. А почему Адик обломало, если понравилось? Кашкай 17-го года на вариаторе нормально едет? Посредственно. Но посредственно едет. Не, что значит нормально? Мерило нормальности в данном случае что? Динамика? Скорость разгона до сотни? Крутящий момент или умение его на скоростях чуть выше средних правильно писать траектории в сложных поворотах? Посредственно едет. Но ведь вы же от него чудеса не ждете, от Кашкая. Ведь у него... Его характер прописан в его документах. Вы просто берете, смотрите и понимаете. Ну, то есть Теслу надо брать и комфорт, и спорткар, Серж Алфитов. Ну, надо, если есть много денег. Спорткар для разнообразия краш-теста, Камри 3.5, какие спорткары в Москве. Да что за гопота вокруг, Евгений Азаров негодует из-за ваших настроений, что вы, дескать, хотите заниматься... спортом на дорогах общего пользования. Да я тоже с вами согласен, Евгений. Нельзя этого делать. Доброе утро, слушаю вас.
Роман Александрович, здравствуйте.
Да,
слушайте, да, ну, когда же у вас будет, знаете, такая тема передачи, наверное? То, что народ у нас ездит же не умеет на машинах совершенно.
Ну, в общем, да.
Мы все можем ездить по прямой, тормозить.
Ну, да.
Вот. А потом, знаете, вот еще хочу сказать... Ездил тут с товарищем на его Range Rover.
Да.
Там почти 300 лошадей, там какая-то. Так вот, мы ехали таким кортежем на крещение купаться. Честно говоря, я боялся, что они сейчас пойдут на обгон. То есть непривычки, я думаю, сейчас, если мне надо будет нажать на педаль, я могу и улететь. А стаж у меня там, ну, лет 20-22-23 года стаж вождения. Боялся.
Боялся.
Не справлюсь с машиной.
Да.
Но как бы часто вы видели такое, наверное, да, как бы в интернете, когда люди вошли в поворот и не вышли из него.
Вы знаете, ведь это же зависит от автомобиля. Стаж может быть 30 лет за рулем автомобилей с мощностью, не превышающей 120 лошадиных сил, и совершенно определенного сегмента. А потом, когда попадаешь за руль 350-420 сильной тачки, ну, соответственно, мышечная память помнит одно, тело твое и мозг думает одно об автомобиле, а физика и движение автомобиля совершенно иные. Поэтому, ну да, но мне кажется, что это отдельно понятно и без каких-то дополнительных пояснений. Спорткар, с какой бы ты скоростью ни ехал, какой спорт, сидишь, не шип, попа, растяжешь, Алексей Фрей, спасибо. У меня семерка новая, понимает распальцовку, пишет 572-й. И паркуется с брелка, как радиомоделька. Обе функции полностью бестолковые. Ну, не скажите. Увеличение громкости жестами, кручением пальца, неплохо. Что еще? Парковаться в узких местах, выйдя из автомобиля, тоже удобно. Другой вопрос, что ты не сделаешь этого, как показано в рекламе, на каких-то загруженных парковках у больших супермаркетов. Правда. То есть вы знаете, что семерка может парковаться без водителя внутри вообще. Выходишь и управляешь с ключа зажигания, а она сама въезжает в узкое место. Но только ты же въезжаешь туда и перекрываешь доступ в соседние автомобили тем, кто придет в них садиться, правильно? Ну, как эта функция, точнее, какая-то реклама такая немножечко недальновидная. А если в узкий гараж въезжать, то тоже вопрос. Если у тебя есть деньги, там, 7, 8, 10 миллионов рублей на автомобиль, что у тебя нет денег, гараж пошире себе, что ли, предпочесть? И поэтому, вы знаете, не нужно просто рассматривать данные опции как окончательные, полностью сформировавшиеся. Рассматривайте их как элементы будущих автомобилей. Элементы. Вот когда рассматриваешь их как элементы будущих автомобилей, ну, как, к примеру, круиз-контроль когда-то стал элементом адаптивного круиз-контроля. Адаптивный круиз-контроль сам по себе это не окончание эволюции круиз-контроля. Это всего лишь элемент будущего полуавтопилотируемого автомобиля. А он, в свою очередь, будет элементом полностью автопилотируемого автомобиля. Поэтому нужно рассматривать эти опции как элементы будущих автомобилей, в которых вы большинством функций будете управлять либо голосом, либо руками. Автомобили, которые большинство заданий сможет выполнять без вас, не просто прямо въезжать на парковку, а искать место парковочное или передвигаться в автоматическом режиме самостоятельно. Их нужно рассматривать в перспективе, их нужно рассматривать в масштабах больших отрезков времени, а не как окончательные технологии. Было бы странно, если бы вот на этом, на умении заехать самостоятельно прямо в узенькое место и закончилась эволюция автопарковки у автомобилей. Нет, она не закончится. Во всяком случае, я на это рассчитываю.
Моторы.
BMW это просто космос. Закрывайте тему BMW, я уже задыхаюсь. Это адик. От чего? От желания, разумеется. Пускай у меня Прада за 1,2 миллиона забирает, на Мурана не хватает денег. Это Сергей из Самары. Нужен Прада, забирайте у Сергея из Самары. До 24-го его Прада. Всегда ругал на патрол автоматическое торможение при езде задом. А вчера спасло. Иначе задавил бы ребенка. Это плюшевый пишут. Ужас какой. Вот вам, пожалуйста, и эффект от современных технологий. Вот вам эффект от того, что мы называем порой бестолковыми опциями, за которые с нас пытаются рубить бабло продавцы автомобилей и изготовители автомобилей. Нет, это вовсе не бесполезные функции. Пускай один раз за 3 года она сработает, пускай один раз в жизни она сработает, но, тем не менее, этот один раз стоит всех затрат, которые положили на то, чтобы ее придумать, и тех денег, которые вы положили на то, чтобы купить. Дайте номер чувака с Прада за 1,2 миллиона. Слушайте, ну, Сергей из Самары, я могу ваш номер сейчас продиктовать, чтобы вы свой автомобиль продали? Сейчас, подождите, я от Сергея от Самары разрешение получу и потом только дам этот номер, потому что сейчас пока не могу. Или где-нибудь у себя в Фейсбуке его выложу. Сейчас от Сергея из Самары узнаем правильный ответ, можно или нельзя давать свой телефон. А потом, если нужно, опубликую.
Моторы.
Достало, потому что не пятница, потому что по-прежнему обманчивое солнце, а мы хотели бы жары. Ну и еще много чего. Об этом вы рассказываете в нашей традиционной дырочке в чайничке. Это и есть наша традиционная рубрика «Достало», где мы выпускаем пар, обличая современность нашу, реальность, объективно обличая ее в несовершенстве. Значит так, я думаю, что нужно пару слов сказать про то, что «Достало», что «Садовое кольцо» обладает такой тенденцией и привычкой ремонтироваться каждый год. Вот только в прошлом году мы пережили большую реконструкцию «Садового кольца», и сейчас опять перекопали его. Причем для того, чтобы максимально сократить пути отхода, отрезать пути отхода для нас и обхода, стали перекопали еще и бульварные. Вот это, если честно, как бы головой понимаю, что ну а когда еще? Ну делать же надо. Да. Но немножко достает то, что ты думал, что в прошлом году садовое сделали, и сделали как минимум лет на 10. Но все же все, парить садовое не будут никак, ничего, все, оно все нормально, все хорошо с ним теперь уже. Но нет, оказывается, что в этом году тоже нужно глобально его перестраивать и перекапывать. И то же самое с бульварным. Осталось только на третьем кольце транспортном теперь чего-нибудь учудить, такую большую реконструкцию. И с прищуром смотреть на то, как этот гербарий под названием «Московские автомобилисты» будет выходить из сложившейся ситуации. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Да, Роман, это Михаил Супер.
Да, знаете, Михаил.
Что-то стало?
Нет, не пока. Ну, в смысле, догадываюсь.
До вас тяжело дозвониться, это достало вообще.
Но вы пишите, допишитесь тогда, Михаил, пишите. Телеграм работает с такой невероятной скоростью, и это так просто и условно бесплатно. В смысле, ну, за трафик интернетом в своем телефоне вы что-то, наверное, будете платить. Это очень просто. Согласиться уже просто отдавать им бабки каждый год, но чтобы только дороги не трогали. Алексей Фрей, дай такой фонд учредим. Фонд антиремонта. То есть вот давайте будем платить деньги, но только не делать ничего. Вот платить деньги не за то, чтобы делали, а за то, чтобы не делали. Это, по примеру, сотрудников завода Ford, ремонтников оборудования, которые получали деньги только тогда, когда ничего не делали. Знаете, да, эту историю?
И ужасно достало, что от остановки порой
не отъехать
очень долго.
Не отъехать.
Вы знаете, иногда порой просто проще без поворотников на самом деле это делать, потому что иногда люди видят поворотник, нажимают сразу на газ и пытаются быстрее-быстрее перед
вот,
тобой проехать.
Вот, а хотите мнение с другой стороны? Вот я в этот момент всегда думаю, вот за мной чувак должен сейчас притормозить, а я-то сейчас быстренько проскочу перед ним, но я-то уже на середине, получается, что я на середине автобуса вашего, и мне сейчас останавливаться, и я буду думать, а вы, выезжая, сможете мне правое крыло мне помнять, потому что тут как бы резко выезжаете, а узенькая улица. Думаю, вот мне надо обогнать вас, а вот за мной, чувак, всегда тот, кто за мной должен остановиться. Вот я тоже на него пью. Вот они все плохие, те, кто за мной. Вот серьезно вам говорю. Вот тот, кто за мной, всегда, конечно, отстойный хам. Вот нет, чтобы он же видит, что автобус выезжает. Нужно притормозить и пропустить его. И я каждый раз вижу, вы понимаете? Вот у меня такая под роковой звездой родился. Всегда за мной едет какой-то автомобильный хам, который не пропускает автобусы и общественный транспорт. Товарищи, те, кто за мной едут, пожалуйста, немножечко ответственнее подходите к этому. Вы понимаете, с какими сложностями сталкиваются водители нашего городского транспорта? Да, доброе утро, слушаю.
Доброе утро, Роман. Рожа беспокоит.
Да?
Достала Ленинградка в область от МКАДа в Химках, ну, каждый день, я не знаю, какая-то...
А у вас там дежурная авария. Я думаю, что есть какие-то два автомобиля, которые всегда дежурно бьются.
Так точно. Еще поменяется с мая месяца движение вокруг аэропорта Шереметьево, и это уже достало, честно говоря.
А как? Началось, но... Расскажите, как оно должно измениться?
Там будет одностороннее движение вокруг самого порта. Вот. И я не знаю, честно говоря, как там будут терминала С до терминала Е передвигаться его в другую сторону. Но, в общем, честно говоря, уже достало. Это хорошего дня.
Секундочку, я не понял. То есть одностороннее для того, чтобы проехал, и чтобы потом вернуться, это нужно объехать полностью весь аэропорт, выехать на Ленинградку, поехать в центр, съехать на Международное шоссе и опять... Интересное дело. Хорошо, спасибо, что предупредили. Я думаю, надо бы чуть поподробнее разузнать об этих... инновациях. С другой стороны, а почему мы так долго думаем? Мне кажется, что это хорошая тема. Давайте сделаем третье кольцо в одну сторону направленное, садовое в другую, а бульварное еще в одну. То есть, к примеру, третье по часовой едет, садовое против часовой, и бульварное снова по часовой. Какой план? Боже мой! Решение всех транспортных проблем столицы все это время находилось перед нами. А нашли его, это решение, люди, занимающиеся организацией движения вокруг Шереметьево. Это же надо. Это же надо. Доброе утро, да, слушаю вас.
Доброе утро.
Доброе.
Достали мы сами водители, которые на стоянках не выключают свет. Особенно вечером.
А в смысле, сидят в тачке?
Ничего не делает. А свет у него шпарит.
А свет
шпарит. И машинам, и пешеходам. И водители общественного транспорта при выезде с остановки имеются преимущества.
И как, разумеется, у него преимущество именно поэтому. Но вы понимаете, что преимущество-то у тебя есть, но точно так же есть здравый смысл, инстинкт самосохранения и обязанность возить пассажиров, а не стоять и разбираться в ДТП. То есть преимущество есть, но если ты... Вот вчера у меня такая история. Я переезжаю трамвайную линию, где кирпичи висят. Нельзя по этой линии по трамвайным путям ездить. Нельзя. Вот я стою, переезжаю ее, и по этой трамвайной линии фигачит с выпученными глазами бородатый дедушка на Патриоте. Кстати говоря, это не первый человек на Патриоте, которого я вижу совершенно безумными стеклянными глазами. И он пилит на такой скорости по этой трамвайной линии. А я как бы... Я понимаю, что я переезжаю, и у меня не то что преимущество, его там в принципе не должно быть на автомобиле. То есть он должен там, как зайка в стае волков, быть аккуратным, нежным, трогательным, и внимательным, и совершенно безопасным. А он несется с таким отчаянным видом, как будто бы это я еду в нарушение всех требуемых правил в зоне, где работает знак «кирпич» со всех сторон, а он едет по правилам. И вот он несется с такой скоростью, что я понимаю, я, с одной стороны, прав. Прав я. И я могу сейчас выехать на эту линию, ну, переезжая ее на переезд, и получить в бочину патриотом со всего размаха. Он кетром в 60 шел по этой линии. Я это понимаю. У меня преимущество и закон на моей стороне, и правда, и все на свете. И потом мы будем разбираться, и он будет виноват, и его дополнительно, и все. Но, черт возьми, я точно так же понимаю, что у меня еще столько дел сегодня. И у меня такой прекрасный суперб Лаурин Климент, который стоит чертову кучу миллионов. И прекрасный автомобиль. И это все равно, что коня своего подставить под ядро какое-то летящее. Любимого коника своего. Не сделаешь этого, понимаешь? Вот, ну, просто не сделаешь. Хотя точно знаешь, что на твоей стороне правда. Я думаю, что водители автобусов именно в большинстве своем также осторожничают. По той причине, что правда на твоей стороне. Но, черт, потом такая морока наступит, когда вот с этими людьми безбашенными, с пулей в голове разбираться. И по-настоящему, конечно, это...
Моторы. Автопром.
Ой, пишите в Телеграм, что лучше, корпоративный автофокус, универсал или Каптюр? Ну, если вы человек с фантазией, и ваша фантазия всегда подсказывает, брат, она у вас в черепушке такая резонирует, брат, значит, сидишь здесь, ну, жара, посмотри, лето, погнали, давай, в лес за грибами, поехали на дачу, на рыбалочку, вброд, смотри, какая речушка классная, переедем ее. Ну, какой фокус может быть? Разумеется, Каптюр. Кстати говоря, про Каптюр нужно будет отдельно поговорить на днях, потому что год с момента выхода автомобиля на рынок и вообще рождения российского Каптюр. По этому поводу даже было чудесное мероприятие в планетарии. Компания Рено устроила для детишек, и прям все жутко счастливы. И я думаю, нам нужно подвести некие промежуточные итоги первого года жизни. Это один из самых важных годов жизни не только человека, но и автомобиля. И мне кажется, что вот обсудить бы нам все это. И обсудим, разумеется. Так, что у нас здесь? А, автомобильная промышленность. Рублевые цены опубликованы на мощнейшую версию Audi Q5, которая называется никак не Q5, а S-Q5. Вот эта буква S стоит 4 миллиона 100 тысяч рублей. Ну, то есть она стоит дополнительные 2 миллиона. Потому что... Нет, дополнительный миллион с лишним получается. Потому что 2980 стоит стартовая версия обычной Q5. А если у тебя дополнительная буква S стоит в названии S-Q5, то это уже 4 миллиона 100 тысяч рублей. Правда, и мотор немножко иной. Не 249 лошадиных сил, а 354 V6 турбина, 500 ньютон-метров крутящего момента, 8-ступенчатый автомат, никаких роботов, и 5,4 секунды до сотни. Максимальная скорость 250 км в час, ограниченная электроникой, а значит, может и быстрее. Стандартное оборудование: пневмоподвеска, мультимедийная система MMI Radio Plus, 10 динамиков, спортивные кресла, а за доплату все остальное, включая цифровую приборную панель и еще огромное количество плюшек. Когда товарные автомобили у дилеров появятся летом? Я, ну, как бы обсуждать здесь, а сколько их будет продано, не имеет смысла, потому что товар-то штучный, товар на любителя. Но, если честно, а даже предыдущее поколение Audi S5 у меня лично вызывало чувство сродни восторгу. Даже то, как работал автомат даже у предыдущего поколения, то, как вел себя автомобиль, и с каким звуком, и с каким настроением он делал то, что я от него требовал, это вызывало настоящее уважение и восторг. И еще про компанию Audi, которая собирается выпустить новое поколение Audi A8. Давно пора, это самый древний автомобиль в модельном ряду Audi. И представляете, это первый в мире автомобиль, который можно назвать тачкой, укомплектованной автопилотом третьего уровня. Это тогда, когда водитель в режиме автопилотирования автомобиля может не следить за движением при определенных условиях. Но поскольку у нас еще законодательство наше европейское, мировое, не подогнано под этот автопилот, автопилот специально будет ухудшен в Audi A8 следующего поколения до тех пор, пока мы не пересмотрим конвенцию, декларирующую поведение водителей автомобилей на дороге. Кстати, про Audi A8 летом уже должен состояться дебют автомобиля в Европе на одной, по-моему, в Барселоне или в Испании. Ну, в общем, конференция. И там мы должны краем глаза увидеть A8, официальный дебют. Я думаю, мировая премьера состоится где-нибудь на мотор-шоу, может быть, даже и во Франкфурте на домашнем автосалоне для компании Audi. Сейчас 8.30, впереди новости, подъем с Сергеем Доренко и Дарьей Кнорры. Следом будьте здоровы.
Моторы.